Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – 30 октября. День памяти жертв политических репрессий в нашей стране. Вы знаете, много чего связано с репрессиями, но вот в этом году произошел целый ряд событий, которые вот объединены этой одной глобальной темой политической репрессии в СССР и при этом дополняют друг друга. И самое, что страшное, каждый из них демонстрирует вот то во многом невежество и культивируемую дикость, которую проявляет определенная часть общества по поводу этой очень трагической истории. Ну вот, давайте начнем от простого к сложному. Федеральная служба безопасности на своем сайте официальном выложила галерею бывших руководителей. Ну, казалось бы, да, чего здесь такого? Любое министерство этим занимается. Среди портретов, начиная с Феликса Эдмундовича Дзержинского, были, разумеется, портреты и Николая Ежова, Лаврентия Берии, Ягоды. Что тут началось? Либералы тут же устроили гигантскую истерику. Вот это палачи, какого черта Федеральная служба безопасности занимается их глорификацией, вы не можете себе даже и представить на секундочку, что, например, вот Министерство внутренних дел Германии поместило бы на своем сайте фотографии Гиммлера, Гейдриха или Кальтенбруннера, которые тоже возглавляли, ну, по формальному признаку МВД. Ну, я не буду сейчас углубляться в долгое и нудное сравнение осужденных на Нюрнбергском военном трибунале с руководителями Народного комиссариата внутренних дел. Это вообще прерогатива лжецов и негодяев, вроде там Венедиктова, Гозмана, Амнуэля и прочих людей. Я абсолютно убежден, что Федеральная служба безопасности поступила абсолютно правильно, поставив портреты Берии, Ягоды и Ежова на свой сайт. Почему? Потому что они действительно возглавляли ведомство. Единственное, что я бы, конечно, бы добавил бы к каждому из портретов сопроводительные подписи, ну, чтобы двоемыслия никакого не было. Ну, вот, например, Ежов Николай Иванович в соответствии с его приказами в 1937-38 годах было подвергнуто репрессиями свыше 1,5 миллионов граждан Советского Союза, из которых более 600 тысяч было расстреляно. В 1988 году военная коллегия Верховного суда СССР отказала Ежову в реабилитации. И разумеется, что никакой реабилитации нет до сих пор. Для чего нужны были бы подобного рода сопроводительные тексты? Чтобы вот эти гоблины левых взглядов, которые бегают по разного рода маленьким СМИ и своим уютным социальным сетям с воплями о том, чтобы никаких репрессий не было, могли бы убеждаться на практике, что, во-первых, репрессии были, во-вторых, эти репрессии были осуждены, причем еще в момент, когда у руля государства стояла их же родная коммунистическая партия Советского Союза, и что Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, эти самые во многом, я сейчас объясню, почему употребляю именно это слово, во многом приговоры не пересматривает и не собирается этим заниматься. Почему я говорю «во многом»? Потому что далеко не секрет, что у всех этих людей в приговорах содержится в том числе там антисоветская агитация и деятельность. Но разумеется, что ни Ежов, ни Берия, ни Абакумов, ни Деканозов, ни Кабулов, ни Меркулов, ни там Ягода никакую антисоветскую деятельность не несли. И уж тем более не занимались антисоветской пропагандой. Но это традиция той эпохи, поэтому в части приговоров теперь вот этого пункта нету, антисоветская агитация и пропаганда. Поэтому я и говорю, что не до конца с этим можно согласиться. Почему я считаю, что эти портреты должны быть на сайте Федеральной службы безопасности? Потому что ни в коем случае не стоит заниматься тем же самым, чем занималась сталинская эпоха. Вымарыванием людей из истории, обрезанием фотографий, вырезанием статей из энциклопедии и так далее, и так далее. Да, у нас была очень сложная история 20-го столетия с политическими репрессиями. Тяжелейший момент в жизни страны. Но не надо забывать, что у этих репрессий были отцы-создатели. Да, они сами пали жертвы этих самых политических репрессий. Но параллельно они возглавляли это ведомство. Поэтому я считаю, что абсолютно правильно, что их портреты, их биографии на сайте присутствуют. Почему я так считаю? Потому что у нас с вами есть параллельный пример. Каждый год 30 октября на Лубянке у Соловецкого камня вспоминают жертв политических репрессий. Приходят потомки и начинают зачитывать вот эти вот скорбные бесконечные списки осужденных по пресловутой 58-й статье. Но обычно зачитывают, конечно, имена и фамилии репрессированных в столице в 37-38 годах. Но интересный аспект. Никогда не озвучиваются имена расстрелянных сотрудников НКВД. Их берут просто и вычеркивают раз и навсегда из числа жертв политических репрессий. Интереснейший момент. То есть, они, казалось бы, тогда не жертвы. А кто они? Наши либеральные граждане обычно мне на это отвечают, что они палачи, которые понесли наказание за то, что они сделали. Окей. Я согласен абсолютно, что так и есть. Это действительно были палачи, которые понесли наказание. Но меня смущает только одно обстоятельство. Они же понесли это самое наказание как раз аккурат в эпоху этих самых политических репрессий. Да, они сами точили эти топоры, потом эти топоры прошлись по ним. Но с любой точки зрения их надо учитывать в статистике. Ну, давайте, все же познается в сравнении. Вот, например, создатели советской разведки. Артур Христианович Артузов, Стырне, Сыроежкин, Пиляр, Пузицкий и многие-многие другие. Все они, разумеется, с 37 по 39 год были объявлены законченными подонками, негодяями, шпионами всех возможных разведок, антисоветскими агитаторами и пропагандистами, и были расстреляны в полном составе. Потом они в эпоху Хрущева были реабилитированы. В современной России, например, именем Артузова названа ежегодная премия, которую вручает Федеральная служба безопасности. Так, на секундочку, да? Потому что все прекрасно понимают. Это в том числе жертва политических репрессий. И коли мы с вами говорим сегодня в том числе о том, как происходит вот эта вот перекличка имен у Соловецкого камня, я для вас кое-что подготовил. Ну, провел, так сказать, небольшую исследовательскую работу. Значит, 1937-38 год. Разберем на примере руководителя управления НКВД по столице нашей Родины, будущему городу-герою Москве. Значит, 20 января 1938 года. Руководитель ведомства, комиссар государственной безопасности первого ранга Станислав Реден снимается с должности, ну, естественно, приказом по НКВД СССР. 21 ноября того же 1938 года он расстрелян как заговорщик и польский шпион. Его преемник, комиссар государственной безопасности первого ранга Леонид Заковский, арестован 30 апреля 1938 года, 29 августа 1939 года, расстрелян за шпионаж в пользу Польши, Великобритании и Германии. Нормально, да? То есть он параллельно на три разведки работал. Никого это тогда не смущало. Его преемник, комиссар госбезопасности третьего ранга Василий Каруцкий, арестован 13 мая 1938 года, то есть он был на должности две недели всего. Застрелился и только благодаря этому не был объявлен троцкистским шпионом, наймитом всех возможных разведок и антисоветским агитатором и пропагандистом. Его сменщик, старший майор государственной безопасности Владимир Цесарский, провел на должности три месяца летних. Снят 15 сентября 1938 года, арестован 9 декабря того же 1938 года, 22 января 1940 года расстрелян как шпион. опять же, всех возможных разведок и антисоветский агитатор и пропагандист. Его сменщик, майор государственной безопасности Александр Журбенко, арестован 29 ноября 1938 года, то есть провел на должности 2 месяца, расстрелян 26 февраля 1940 года за шпионаж. Итого, за один только 1938 год, одно только отдельно взятое управление Народного комиссариата внутренних дел по Москве сменило 5 начальников, четверо из которых были расстреляны как подлые шпионы, вредители, диверсанты и так далее, и так далее. Один этого избежал, он застрелился и умер в госпитале в результате полученного почти смертельного ранения. Вопрос. Вот эти 5 человек, они относятся к кому? Нет, ну, с одной стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что Реденс – это действительно палач, каких поискать. Да и его сменщик Заковский тоже, заплечных дел мастер. Массу людей отправил на тот свет по той самой 58-й статье. То есть они являются палачами. Но параллельно, я открою, может быть, большую тайну для многих людей, они все являются жертвами политических репрессий в СССР. Да, они не реабилитированы. И здесь не надо никаких иллюзий, и реабилитированы они никогда не будут за те преступления, которые они совершили. Но по формальному признаку, еще раз повторяю, они все являются жертвами политических репрессий. Либералы, разумеется, эти фамилии никогда в жизни не слышали, их вообще история НКВД не интересует. Ну, для них это преступная организация. Леонид Яковлевич Гозман сказал же давеча, да, что он не видит вообще разницы между войсками СС и войсками НКВД. Для него СМЕРШ это то же самое, что гестапо. Эта точка зрения невероятно популярна среди российских либералов. Подавляющее большинство других людей о трагедии НКВД не знает вообще толком ничего. Ну, то есть какие-то фамилии, которые на слуху. Ну, условно, это создатели советской разведки. Артузов, там, Стырна, Сыроежкин. Но они на слуху благодаря все-таки фильмам, которые были сняты еще в эпоху Советского Союза. Я имею в виду «Синдикат 2» и «Операцию Трест», где они главные герои. И люди потом находили эти фамилии в специальных научных изданиях, хотя бы понимали, кто это. Реденс, Заковский, Каруцкий, Цесарский, Журбенко и тысячи других сотрудников НКВД, сначала организовавших репрессии, а потом под них благополучным образом попавшие сами, неизвестны ровным счетом никому. Я вовсе не говорю о том, что этих людей нужно реабилитировать. Если не там вердиктом суда, то, по крайней мере, в общественном сознании. Я говорю о другом. О том, что очень странно, когда вот эта публика, вот этот контингент вообще выпадает из этой истории. И в ней остается условно только Ежов, Ягода и иногда Берия. Ну что, Николай Иванович Ежов сам провел все вот эти многочисленные следствия по врагам народа, сам сидел в трибунале, сам выносил смертный приговор и сам приводил его в исполнение? Но, разумеется, нет. Для этого были Реденсы, Заковские, Каруцкие, Цесарские, Журбенко. Разномастные. По всей территории Советского Союза. Да, это те люди, которые точили топоры, эти топоры пустили в ход. Но они, как это неудивительно прозвучит для наших либералов, являются точно такими же жертвами политических репрессий, как и, условно, Тухачевский, Гамарник, Убаревич, Якир, Путный и все прочие. Это часть единой, очень сложной и драматической истории. И когда вы таким образом начинаете эту историю корректировать, у меня вопрос. Чем же в этом случае современные российские либералы отличаются от столь ненавистных им сотрудников идеологического отдела сталинской эпохи? Ну, послушайте, Реденса, а он приятельствовал, например, с моим прадедом, еще по харьковским делам, то есть задолго до того, как он приехал в Москву и возглавил московское управление НКВД. Так вот, Реденсы, Заковский, Каруцкий – это самые что ни на есть действующие лица вот этой вот истории. И вычеркивать их – это странно. Ну, мало того, что вы ничем тогда не отличаетесь от как бы ненавистных вам сталинских пропагандистов и агитаторов, вы тем самым демонстрируете просто презрение к собственному прошлому. Потому что без понимания того, что у этих репрессий, помимо Сталина и Ежова, были вполне себе серьезные исполнители, которые сами, в свою очередь, стали жертвами запущенного ими маховика убийства и насилия, вы никогда не придете к какому-то глубокому пониманию собственного прошлого страны. Да бог с ним, даже уже с Народным комиссариатом внутренних дел. Но доходит же вообще до смешного. Вот в октябре этого года мы торжественно, мы, сейчас объясню кто, отметили 101 год в ЛКСМ. Мы – это бывшие члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Я видел великое множество постов в Твиттере и Телеграме по этому поводу, и что греха таить, мы, бывшие члены ВЛКСМ, друг друга поздравляли. Потому что, я не знаю, как кто, я никогда не вычеркивал из своего прошлого никакие эпизоды, даже если они мне категорически не нравятся. Ну, это мой взгляд на проблему. Я, конечно, относился уже к поколению самых-самых последних комсомольцев и провел в этой организации совсем мало времени, но я там был, по крайней мере. Так вот, специально к этой дате я написал в Твиттере, что, знаете ли вы, друзья, что все семь первых руководителей комсомола оказались врагами народа, шпионами, вредителями, диверсантами, антисоветскими агитаторами и пропагандистами. Шестеро из них – Цетлин, Рывкин, Шацкин, Смородин, Чаплин и Косарев – были расстреляны. Один – Мельчаков – отделался 16 годами лагерей. И, к моему удивлению, почти дословно воспроизвелась история с сотрудниками НКВД. Дескать, не надо вообще этих упырей вспоминать. Они сами еще с эпохи гражданской войны были локомотивами репрессий. И совершенно правильно их поставили тогда к стенке. Палачи получили свое по заслугам. Давайте вообще не будем их вспоминать, бог с ним. Окей, а у меня тогда вопрос. А вот кто возглавлял-то ленинский комсомол? Ну, с момента его создания в 1918 году. Или он у нас что? У нас ленинский комсомол, получается, родился 22 июня 41 года? То есть с того момента у вас к лидерам ВЛКСМ нету никаких претензий, потому что своим ратным подвигом они, дескать, проявили себя с наиболее хорошей стороны. Я вам должен на это возразить. Комсомольцы внесли очень серьезный вклад в победу красных в эпоху гражданской войны, в эпоху индустриализации. Комсомольцы сделали невероятно много. Да? Потом случились политические репрессии. И я не понимаю, почему условно Шацкина, Смородина или Косарева надо вычеркивать из этой истории. Повторяю, они там были. Они создавали эту организацию. Они были ее частью. Если вы вычеркиваете, чем вы тогда отличаетесь от сталинской эпохи? Это вот там было нормальным явлением абсолютно. Забыть о том, кто там что возглавлял. Враги народа, все, до свидания. Фотографии обрезали, страницы вырвали, все очень хорошо. Но сейчас-то на дворе 2019 год. Может быть, стоит все-таки изучить биографии этих людей? Шацкина, Чаплина, Косарева, Мельчакова, Цетлина, Рывкина. Ну, узнать, по крайней мере, какой вклад они внесли в развитие ленинского комсомола. В чем конкретно они обвинялись? За что получили смертный приговор? Нет, я понимаю, конечно, что можно жить в теории о том, что излишние знания есть излишняя печаль. Но у меня просто вопрос остается один. Если у нас есть 30 октября, и там постоянно много народу приходит и зачитывает имена жертв политических репрессий, так, может быть, тогда давайте начнем обо всех этих людях говорить, не вычеркивая кого-то, а то интересно получается. То есть Тухачевский... Это жертва политических репрессий. Его мы помним и чтим. При том, что Тухачевский занимался, например, уничтожением крестьян на Тамбовщине и имел самое прямое отношение к кронштадтскому подавлению восстания. То есть к нему нету претензий. А вот к Шацкину, Чаплину или Косареву у нас претензии есть. Ну, не говоря уже про Заковского, Карусского, Цесарского и Реденса. Но объясните мне, какой логикой вообще вот руководствуются люди, которые вот этим всем занимаются? Но я мог бы понять, что сейчас бы на дворе бы стоял бы там, я не знаю, там 1988 год. И кроме журнала «Огонек» Ничего другого не было бы, никаких источников знаний. Но сейчас, слава богу, опубликовано великое множество документов, архивных дел. Мы можем по-другому взглянуть на многие обстоятельства тех самых политических репрессий, подумать о многом, а ничего этого нету. Потому что модель, заложенная тогда, как это неудивительно прозвучит, у многих в головах осталась до сих пор. Знак просто поменялся. А все остальное неизменно. Под вашей деятельностью с удовольствием мог бы подписаться бы Михаил Андреевич Суслов. Если бы, конечно, вы бы другим бы вектором бы немножко в этих репрессиях занимались. Это странно. И в этом нету никакого поступательного движения вперед. Мы зачастую иронизируем и потешаемся над историческими потугами современных политических руководителей Украины. Давайте честно скажем, что наши либералы с этой точки зрения – это еще более худшая модель развития человеческой мысли. Потому что несут они ровно то же самое мракобесие, которое мы видим с вами на Украине. Только несут они здесь. И героями этого мракобесия становятся не какие-то там фантомные, условно, вот эти бандеровцы. Потому что оно, подавляющее большинство даже из украинских руководителей, никого, кроме Бандеры и Шухевича, назвать не может. Это номер повышенной сложности. А здесь речь идет о гражданах, ну, условно говоря, вот современным языком, гражданах РСФСР, то есть современной Российской Федерации. Может быть, стоит все-таки более серьезно к этому относиться и не выставлять себя, ну, мягко говоря, в малопривлекательном свете своей собственной удивительной деятельностью на ниве истории. Ну, хотя это, наверное, вопрос во многом философский. На этом все. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. Грядущему всегда предшествуют его тени. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.